Добрый день, уважаемые друзья! С вами передача «Говорит Смоленск» на радио «Свободный Смоленск». И я, ее ведущий, Вадим Сидоров. Сегодня у нас в гостях Павел Богданов. Стендапер в Польше, сам из Сибири, при этом с польскими корнями. Павел, приветствую вас. Я ничего не перепутал?
Да, привет, привет. Да, все правильно, привет.
Павел, как ваше житие-бытие в Польше? Как долго вы уже в ней живете и насколько освоились? Стала ли для вас Польша своим домом, родиной предков и землей обетованной? Или все-таки вы себя в ней ощущаете иммигрантом?
В Польше я уже больше 6 лет, но на данный момент я уже переехал в Нидерланды, но это как по работе. Так в целом у меня и недвижимость в Польше, и как бы мы базируемся в Польше. В целом, ну, чувствую себя довольно комфортно, не знаю. Мне пока не с чем сравнить. Я вот сейчас уезжаю в Нидерланды. В какой-то момент себя поймал на мысли, что у меня не было, например, мысли вернуться в Москву. Вот у меня как-то не приходило, потому что ко всем людям в какой-то момент в сложных ситуациях, то есть у тебя нативно может возникать какое-то ощущение, что, блин, может быть, все-таки в Москву там-то хорошо жили. Там вот, вот такого у меня пока не приходило. Но вот то, что в Польшу, как бы, когда я думаю, что куда-то вернуться, пока в мозгу эта позиция Польша.
Ясно. А вы еще в Москве жили, да?
Да, я родился в Сибири, потом переехал в Владивосток, на Дальнем Востоке жил, в бухте Ямар. Далее уже переехал в Москву, и в Москве как бы заработал свое, не знаю, состояние, громко сказать. Короче, свою базу, с которой уже переезжал, вывозил в Польшу. В какой-то момент мы купили машину, я посадил 2 маленьких детей, жену. И вот мы купили огромный багажник, а мы из Москвы вещи в Польшу перевозили. Да, в Booking.com снимали квартиры, и первое время вот мы в Кракове жили в букинговых квартирах, пока я все распродавал в России.
Слушайте, ну у нас отчасти с вами схожие истории. Я наоборот, ну я не родился, правда, в Москве, но сформировался, можно сказать, в ней как личность с такого отроческого возраста. При этом мне доводилось много бывать в Сибири, в другом, правда, городе, нежели тот, в котором вы родились. Да, но еще вообще это то, что я также уезжал в свое время на машине и также через Краков, кстати. Правда, в Кракове я не завис так долго. Вот. Но да, я вот помню, что в Кракове у нас был перевалочный пункт, и дальше мы уже продолжили наше движение. Ну да ладно, сегодня мы говорим не обо мне. Павел, так или иначе, вы выступаете перед русскоговорящей аудиторией в Польше. В ней наверняка присутствуют и условно старые, ну как вы примерно, да, не в плане возраста, а обжившиеся уже в Польше эмигранты и релоканты новой волны. Это наверняка и россияне, причем разных регионов, наций, белорусы, украинцы. Насколько возможно стендаперу предложить всей этой аудитории один язык, причем язык юмора? И должен ли он быть политически корректным, как принято говорить, а политичным? Или наоборот, ваша аудитория воспринимает юмор на политические темы?
Вот хороший вопрос, потому что я буквально вот неделю назад делал материал, и я давно уже пытался не касаться политических тем, потому что они у меня получаются довольно грустно. То есть нужно обладать большим талантом, чтобы говорить о каких-то грустных вещах, не проявляя агрессию, потому что комик сильно просаживает зал, если в твоем повествовании есть какие-то негативные нотки. То есть ты должен быть уже, должен перерасти тему. Я, видимо, еще пока не отрефлексировал ситуацию, происходящую с нами. Сейчас немножко отступая назад, то, что мы начали вообще про Москву говорить и так далее. Москва была прекраснейшим местом, это был такой центр для всех русскоговорящих. И я просто так застал вот этот пик вот этого мира, в котором мы делали стендап-комедию, когда появлялись вот новые шоу, там всякие «Что было дальше?», какие-то вообще уникальные продукты, и тогда не было разницы, там, типа, не было вот этой настолько негативной риторики, что приезжали все украинцы, казахи, то есть без разницы, у нас был один центр, как вот у англоговорящих есть Нью-Йорк и Лондон, например, то у нас была Москва. Вот мы приезжали, мы, типа, независимо от своих политических взглядов, очень круто развивалась комедия. Сейчас это так раздроблено из-за вот начала войны, то есть у нас вообще все центры разделились, и настолько, что ты действительно, ты едешь, я сейчас не только в Польше выступаю, вообще выступаю по Европе со стендапами, и возникает какая-то раздробленность, потому что каждая группа людей начинает видеть комедию иначе, то есть для кого-то принципиально, чтобы комедия была только украиномовная, для кого-то типа важно, чтобы вообще не касался войны, например. Ну, понятно, что ты, когда делаешь комедию, тебе не сильно должно быть важно, что людям интересно, насколько по тебе должно быть видно, что тебе самому весело на сцене. А когда ты начинаешь писать то, что людям нравится, это чаще всего, если вот сейчас, ну, так объективно пойти, если ты хочешь стать известным вот здесь локально, по Европе, просто рассказывай шутки про мигрантскую жизнь. Это вообще супер заходит. И мы всегда обращали внимание, что ты выходишь на сцену, рассказываешь вещи, которые ты подмечаешь, например, которые не могут подметить комики по телевизору, а ты рассказываешь про эти магазины, про эти местные какие-то штуки. Это всегда воспринимается вообще в истерику, может уходить. Это очень смешно, потому что это тонко подмечено, комедия наблюдения очень узко. А вот когда начинаешь уже о чем-то серьезном говорить, о политике, о каких-то таких вещах, вот у меня последний раз был блог, вообще я посвятил комикам, которые сидят за шутки, что это вообще мега странная история, не имеющая аналогов, когда просто сидит человек, который просто пошутил, сидит в тюрьме, идет суд, в котором прокурор зачитывает эту шутку без подачи, и шутка звучит не смешно, и у меня было предположение, почему, если бы, ну, прокуроры могли бы подавать шутку так, как подает ее комик, и в суде бы все засмеялись и отпустили бы комика, то есть в какое-то позитивное русло это пытаюсь переводить. Ну, так в целом, да, настолько это разная публика, но в целом, выступая на русском, наверное, наиболее просто достучаться, иметь контакт с нашими условно людьми, которые, например, уже отделяют, не воспринимают там, что это русский язык, значит, русский мир, которые просто слушают уже саму шутку, а не обращают внимания на инструмент, которым ты подаешь эту шутку.
Ясно. Давайте поговорим о малой родине и о корнях. Все-таки, я так понимаю, что по продолжительности жизни вы, наверное, больше сибиряк, чем москвич. И при этом в Польше жили ваши относительно дальние предки. То есть это не то, что родители, там дедушки, бабушки. Но, насколько я понимаю, это не помешало вам, живя в далекой от Польши Сибири, ощутить зов к родине предков, если я не ошибаюсь, конечно, и в конце концов оказаться в ней. Вот поделитесь своим опытом и мнением. Человека определяет среда, в которой он живет, или все-таки, как говорится, кровь не вода, и она может потянуть человека за тысячи километров от того места, где он живет?
Ну, вот эта вещь, с которой я родился, рос и вообще много мы обсуждали с родителями, ну, вообще с отцом больше, потому что по его линии, вот эта польская линия, мне как бы По моим личным ощущениям, очень субъективным, я когда родился, я с самого рождения, мне было некомфортно в России. Я не знаю, как сказать. То есть я по сегодняшний день ту Россию, которую я еще помню, довоенную, я к ней довольно тепло и спокойно отношусь. И если бы меня сейчас не собирались там посадить, я бы, может быть, даже съездил в Сибирь, в свой город и посмотрел бы, как они там живут. Сейчас у меня нет такой возможности, потому что я въехать могу, выехать не могу. Но с детства я задавался вопросом, потому что, если мы не русские, ну, это впоследствии я когда уже узнал, почему мы вообще здесь живем, и мне было некомфортно. Во-первых, еще Сибирь, она с всех сторон тебя мотивирует, что это очень холодно, ты с утра выходишь, ну, когда зима, тебе лицо прямо больно, больно лицо, и ты не понимаешь, почему мы вообще решили здесь жить, почему люди здесь решили жить. Ты смотришь на людей вокруг и не понимаешь, почему они продолжают здесь находиться. Поэтому я все свое детство я мечтал хотя бы куда-то уехать. Но при этом ты воспитан так, что у нас нет костелов, у нас нет какого-то сохранения или там какой-то информации о нашем культурном коде. Ты просто живешь на базе своих ощущений. И я знал, что, например, у нас еще были предки латгальцы. Это типа как латыши такие ребята, и они тоже говорили на латгальском, но при этом не учили, ну, это мои две бабушки были латгальки, и они разговаривали между собой на латгальском, и, по-моему, папа мой просил их научить, и они говорили, не-не-не, тебе это не надо, что настолько они были зашуганы, настолько боялись сказать свою национальность, рассказать о том, что они знают язык, что они хотели, то есть для них безопасно было всех считать русскими, говорить, что они русские, и, ну, впоследствии уже всех и в свидетельствах о рождении написали русские. И типа это какая-то масштабная зашуганность, при которой тебе внутри все равно хочется куда-то свалить. Но и впоследствии я, когда ехал, например, в Польшу, я не рассчитывал, что мы останемся в Польше. Я думал, что, ну, въедем, посмотрим, там документы сделаем, может, Германию поедем. И потом я, когда въехал, я был в таком шоке, что даже я обладал некими стереотипами о Польше. Я думал, что там будет плохо. А оказалось, что это наоборот, что эта страна, вот в моем понимании, вот то, как должно быть. Потому что сейчас уже, когда я пожил в Западной Европе, я понимаю, насколько здесь проигрывают Польша в своем видении и в понятии своей страны. Это я без... Мне сейчас уже нет смысла там подлизываться к Польше или так далее. Потому что я реально пожил, взвесил с разных сторон. И я понимаю, что это настолько, она и геополитически золотая середина, и по понятиям жизни Польша – это золотая середина. Это то, что не сваливается ни влево, ни вправо. То, что пока остается островком такой адекватности условной, какого-то здорового национализма.
Ну да, мысль хорошо понятна, потому что я веду канал «Центр Астропа», и я живу в Чехии, и в целом, скажем, у меня, да и у нас, вот у нашей команды, у нашего проекта есть понимание центрально-восточной Европы как своеобразного такого пространства. Понятно, что оно неотделимо от общеевропейского, но внутри Европы действительно у него своя специфика и должна быть, наверное, своя какая-то, как сейчас принято говорить, стратегическая автономия, да, и те какие-то, как говорится в белорусском, адметные рысы, то есть отличительные черты, которые определяют вот ту специфику, что вы описали, это, наверное, не то, что надо преодолевать, а то, что скорее надо сохранять, потому что, ну, во-первых, почему все должны быть одинаковые, да, во-вторых, если людям в этом комфортно, то зачем себя ломать? Знаете, хотел бы вот еще под каким углом этот вопрос рассмотреть, предыдущий. Сибирь, у нее же были, скажем, попытки выбраться из вот того состояния, в котором мы ее нашли, в котором мы ее знаем. Это и попытки в 20-е годы прошлого уже века создать независимое государство. Был даже сибирский национализм такой. И даже в наше время, вот уже ваши условно земляки, Александр Лебедь, губернатор, да, Красноярского края, незадолго до авиакатастрофы, в кавычках, он ставил такие очень острые вопросы о самостоятельности Сибири. Но он не говорил о полной независимости, но говорил о гораздо большей самостоятельности. И его тогдашний оппонент, а ныне человек, которого упекли далеко и надолго, Анатолий Быков, тоже, наверное, вам известный, перед тем, как его посадили, он тоже начинал ставить вот эти вопросы о самостоятельности Сибири. То есть вот такие попытки были. Поэтому вот с одной стороны Сибирь и Польша – это как лед и пламя, это противоположные полюса. Но, как известно, даже вот на примере вашей семьи это видно, где кроме поляков были латыши, в Сибири много потомков и белорусов, и украинцев, и поляков, немцев, казаков этнических и так далее. Насколько это ощутимо в характере современных сибиряков? И как вы считаете, может ли это сыграть еще свою роль в том, чтобы, вот как вы описали свое ощущение, что вам было некомфортно жить в России? Может быть, им тоже в целом, как коллективу, когда-то станет некомфортно жить в России, точнее, в той московской колонии, в которую их превратили, и это поможет подняться снова этим идеям о вольной Сибири?
Меня тоже с самого детства не отпускала эта мысль, потому что когда мне объясняли, вообще, ну, у нас золотодобыча прям относительно недалеко по сибирским меркам от моего города был огромный золотой рудник, у нас золотари, это вообще естественное, понятное слово для любого сибиряка в нашей местности. То есть у нас так много всего добывалось, столько было денег, но ты вокруг смотришь и поэтому не видно. У тебя просто, ну, максимум в девятиэтажках на первых этажах просто бесконечное количество каких-то магазинов, непонятно для кого. А при этом Сибирь настолько богатая, ну, я уже много раз говорил, что если бы она могла себе позволить эти деньги, которые она вытаскивает из-под земли и делает такие огромные дыры в земле, добывая алмазы, которые из космоса, видать, заполняющиеся серной жидкостью, потратить на себя, если бы была возможность, то, конечно, мы бы видели совсем другую страну, не в этом, я не знаю, там просто исторически как будто Сибирь, она сама по себе угнетенная, и она как бы периодически поддерживает вот эту историю. Но это точно так же и с Дальним Востоком, когда садят Фургала, точно так же с Сибирью, когда садят Быкова, и при загадочных обстоятельствах погибает Лебедь, второй брат. При этом, вот, например, Лебедь тоже хороший пример, потому что есть его брат был, который руководил республикой Хакасии и довольно неплохо руководил, что все знали, что он прям классно, что Хакасия жила чуть лучше, чем, например, Красноярский край. То есть в сибиряках есть, несмотря на эту гремучую смесь потомков каких-то действительно, видимо, зэков, и при этом какой-то иностранной интеллигенции, то есть в Сибири сформировалась отличительная, как это сказать, отличная от остальных регионов, не знаю, субкультура. То есть люди сильно отличаются. И в целом ты, ездя по России, ты, если где-то, например, во Владивостоке мы работали в Всероссийский детский центр «Океан», там съезжались люди со всех стран. Но через какое-то время я осознал, что я, например, больше дружу именно с сибиряками, потому что нам как-то интереснее, фактурнее, у нас больше каких-то общих тем. И типа условный Урал, он реально более такой российский, у них иное повествование, разговора, у них иной взгляд. То есть Урал никогда не думает о самостоятельности. У сибиряков как будто бы самостоятельности больше, потому что Сибирь на сегодняшний день живет больше вопреки, нежели для чего-то. То есть сейчас Сибирь держится в России как раз благодаря этим своим плохим условиям жизни. И мне непонятно пока, как люди еще держатся, потому что вся идеология цельности России сегодняшняя сводится к тому, что мы смотрим, какая красивая Москва, какие красивые там купола поставили зимой, например, какой-то очень красивый дизайн, какому-то Лебедеву дали там миллионы рублей, и люди как бы готовы воспринимать вот эту некрасивую, убогую Сибирь в плане своего внешнего вида в городах и прочих местах, не о природе сейчас речь идет. И при этом смотрят и типа такие, ну зато у нас вот Москва сияет. И мне всегда это было удивительно, насколько людям этого достаточно. И когда, например, еще в 2014 году, когда военные действия начинались в Украине, я помню, что у нас на стадионах в Новосибирске люди стали появляться с флагами за независимость Сибири. Их быстро, конечно, всех пересажали, убирали. Я не помню, какие там цвета были, я помню, что там была большая снежинка такая. Но было движение, была активность, и были люди, которые такие, ну, раз идет такая движуха по отделению ДНРов и ЛНРов, вот давайте у нас будет Сибирская Народная Республика. Но не состоялось, как бы быстро всех прикрыли, и даже на уровне инициативы это все быстро исчезло. Но в целом, как бы, блин, исходя из моих рассуждений и понятий, вообще, я даже с искусственным интеллектом какое-то время сидел и рассчитывал, а сколько вообще добывает Сибирь, а вот сколько, а если бы она потратила это все на себя, что бы было бы тогда? Ну, мы, как ни крути, со временем ты приходишь к Швейцарии. Ну, понятно, что Швейцария – это очень большое количество времени, вложенных в свою страну, сохранение денег и прочее. Но хотя бы задать вектор на то, чтобы начать жить нормально, а не кормить 1% олигархии во всей России, было бы правильно и адекватно. Я понимаю, почему типа олигархия хотела бы всех пересадить, кто так думает, как я сейчас говорю. Но почему сибиряки должны радоваться тому, что в Москве офигенные виллы и офигенные купола и очень все красиво, но при этом мы в говне, не очень понятна эта мотивация до сих пор.
Да, очень интересно. Я тут вспомню, пожалуй, что как-то смотрел, помнится, репортаж из Кузбасса, и машина ехала по дорогам. Я просто обратил внимание на ландшафт природный. И, ну, я бывал в Швейцарии, и просто, скажем, мне бросилось в глаза сходство климата вот этого природного ландшафта, при том, что, ну, понятно, на Кузбассе гораздо более такой резкий и менее комфортный климат, но тем не менее, то есть вот он очень напоминал по, так сказать, внешнему интерьеру швейцарские виды. Ну, а при этом не надо объяснять, как люди живут в Кузбассе, да, и что такое Кузбасс, и что такое Швейцария. И вот те же мысли мне приходили в голову. Что касается Урала, надо все-таки справедливости ради отметить, что была в новейшее время попытка создания Уральской республики. Более того, она даже была провозглашена губернатором Росселем. Но и не только им, а губернатором ряда субъектов федерации уральских. Правда, потом ее тот же самый уралец Ельцин разогнал, и, в принципе, то, что говорил Россель, как он это, по крайней мере, объяснял, что все это было понарошку, они просто таким образом хотели немножко припугнуть соседние, там, Татарстан, Башкортостан, вот у которых были республики, там, типа, сепаратизм, как они это, как и Россель это сегодня преподносит, да и тогда тоже, на самом-то деле, вот, и вот они таким образом хотели понять, что, наоборот, все заигрались, Сложно сейчас оценить, насколько это искренне или нет, но можно сказать, что да, даже вот, скажем, в российской оппозиции Волков и Федор Крашенинников – это выходцы из Ебурга, то есть из Екатеринбурга, да, и это люди, которые в свое время фотографировались под бело-зелено-черным уральским флагом, вот, но сегодня это такие убежденные единонеделимцы, хотя, казалось бы, вот сегодня-то пришло время, да, эти все флаги доставать и ревитализировать идеи, но нет, вот они как-то против, и мы не видим, не видим каких-то таких серьезных инициатив, связанных с независимостью Урала, хотя они были, надо это подчеркнуть. Надеюсь, что они еще появятся, поэтому будет возможность оценить, правы мы, вы там в оценке, вот, скажем, того, что Сибирь более вольнолюбивый регион, а Урал, он все-таки воспринимает себя больше как неотъемлемую часть России или нет. Вот. Но я просто что хочу сказать, что, наверное, мы уже потихонечку будем закругляться. Мы видим ситуацию, когда мы вот выходцы из разных регионов, которые могли бы быть, в общем-то, странами в каком-то смысле. Мы вместе находимся сейчас в едином пространстве Европы, Центрально-Восточной Европы, при этом страны разные, границ нет, мы, в общем, свободно ездим, общаемся между собой, в данном случае на русском, при этом никто нам не мешает общаться между собой на других языках, на там, белорусском, на украинском, у кого что. И поэтому, с одной стороны, хотелось бы надеяться, что когда-то вот так же не просто мы, как представители Смоленского республиканского проекта, с вами, как сибиряком, сможем общаться, но и наши будущие страны. Вот. И при этом хотел бы поблагодарить вас за то, что вы нашли время к нам прийти. Уже не в первый раз, вы, насколько я знаю, делали интервью с Сергеем Фроловым, автором проекта «Белорусская Смоленщина» на Ютубе. Я надеюсь, что мы продолжим наше общение. На сегодня у меня все. Если вы что-то хотите сказать нашим слушателям, пожалуйста. Я еще раз вас благодарю. Желаю хорошего дня. И прощаюсь с нашими слушателями. Надеюсь, что до новых встреч.
Да, спасибо, что пригласили. Я хотел еще немножко добавить, тут уже просто возвращаясь к Волкову и прочим ребятам, почему вообще они сейчас двигают эту тему, потому что бренд «Единой России» условный, типа в названии, не в смысле политической партии, он сильно продвинут, и сегодня такие разговоры, как наши сейчас, они могут вызывать у большинства людей как бы отторжение, потому что их приучили, их били условно электрошоком, то, что если что-то разделить предлагают, значит, предлагают разорвать, разъединить, и типа это, за этим идут войны и прочие вещи. Я просто здесь хотел подчеркнуть, чтобы было правильно понято, что условный наш посыл, он как раз бескровный, безвоенный. Я как раз больше за то, чтобы люди могли жить самостоятельно, могли сами решать, с кем им хочется жить, как им хочется жить, и свои деньги, которые они добывают, чтобы они сами могли на себя тратить и сами планировать, куда и на что, а не кормить какого-то условного дядьку. И мой посыл, он, конечно, антивоенный, нежели за то, чтобы биться там за какие-то земли и забирать у кого-то какие-то чужие земли. У каждого должна быть своя земля. И каждый должен быть волен решать, где ему жить, как жить, и он не должен работать на какого-то царя. Вот, так что мой посыл антиимперский.
Спасибо еще раз, Павел. Я тут, пожалуй, не удержусь от того, чтобы вернуться, потому что такую тему вы затронули. Вы знаете, они все этим пугают, но по факту самое кровавое война, и она еще, боюсь, не пожала вот всей своей кровавой жатвы, на европейском континенте 45 года она была устроена как раз-таки единой Россией. Да? Вот, да. Поэтому думаю, что ни одна из стран, которые возникли бы на ее месте, не обладала бы такими, во-первых, возможностями объективно, а во-вторых, ей незачем просто это было бы делать, устраивать войну, которая сейчас просто имеет все шансы перерасти в мировую. Вот, да, поэтому как-то, мне кажется, и об этом надо призадуматься, о том, что действительно антиимперская позиция, она как раз-таки является глобально в стратегическом, в стратегической перспективе и антивоенной.
Да.
Спасибо еще раз, Павел, спасибо, уважаемые слушатели. Мы будем продолжать наше общение на радио «Свободный Смоленск», в том числе в передаче «Говорит Смоленск». Будьте с нами, слушайте нас, рассылайте ссылки на наши подкасты. Будем вместе, будем двигаться дальше. Всего наилучшего.
Спасибо.